Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, дорогие! В эфире программа «Секс, культ, просвет». Вика Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осина, хотя начал так бодро, я обращаюсь воспоминаниями вглубь времен и помню, когда мне было 5 лет, по всей стране отмечали 100-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. В детском саду висел огромный портрет вождя, ну и все было достаточно торжественно. Сегодня, ну, не скажу справляем и отмечаем, но вспоминаем, по крайней мере, что 100 лет назад ушел из жизни человек, который перевернул мировую историю в полном смысле этого слова, но мы почему-то этого стесняемся. Понятно, что когда такие тектонические сдвиги возникают в мировом историческом процессе, то тут не может быть исключительно одних цветочек, розочек, перчаточек, рюшечек, кружавчиков. Обязательно будут и жертвы, обязательно будет и кровь, тут никуда от этого не денешься. Но, с одной стороны, мы вспоминаем, конечно, это, а с другой, то, что, приняв страну, в которой большая часть людей была вообще неграмотными, через 20 лет 95% уже умели читать и писать, ровно столько же получили доступ к бесплатному образованию, соответственно, бесплатному здравоохранению. И то, что вообще самое удивительное, представьте себе, вот страна, 22-й год, закончилась гражданская война. И за меньше, чем 20 лет была построена мощнейшая держава, которая сумела, в отличие от твоих любимых, Лен, французов, отбить все-таки немцев, пусть ценой действительно очень великих жертв, но тем не менее нарастила промышленный потенциал с уровня аграрной крестьянской страны до одной из самых сильных в экономическом и военном плане держав. Это тоже нельзя не отметить, можно в этой связи и о Сталине говорить, и о Ленине, но вот что мне удивительно, во Франции, например, отмечают день взятия Бастилии. Во Франции до сих пор Марат, Робеспьер, Д'Антон – это герои. Там, конечно, тоже ведь уничтожены были миллионы людей, головы отрубали каждый день по много десятков, да, и очень много чего неприятного произошло, но зато осталось и галите, фратерните, там, и либерте, да, если я правильно помню, да?
Слушай, но даже Наполеон, который лишил Францию лидерства в Европе как военная держава, даже он невероятно чтим. Понимаете, французы всегда находят способ из лимонов сделать лимонад.
У них либералов, что ли, нет? Вот меня удивляет. Даже которые вот как все бы эти разговоры заводили. Но, тем не менее, противоречивая фигура Владимира Ильича вот со всем его мощью, со всем интеллектом, со всей жаждой преобразованием, жаждой, так сказать, перелопатить вот эту нашу жизнь. Что здесь плюс, что здесь минус? Китайцы вот говорят, что Мао на 70% положительный, на 30% отрицательный. А Владимир Ильич как?
Причем у китайцев до сих пор вот такой, ну, культ не культ, но уважение к Мао, оно огромное на самом таком вот низовом уровне. Мао Цзэдун, он же ведь писал стихи и увлекался каллиграфией китайской. И вот современные китайцы, которые каллиграфией увлекаются, они покупают книжки вот с образцами его почерка и пытаются ему подражать. То есть это вот идет на уровне хобби, на уровне каких-то увлечений. Значки из Мао, естественно, памятники Мао стоят там по всем городам, никто не думает их сносить. Культ не культ, но вот огромное уважение к этому своему лидеру, это несмотря на то, что до сих пор живы люди, которые во время культурной революции пострадали. Ой-ой-ой-ой-ой. Их выселяли из квартир, их разлучали с детьми. Там была довольно жуткая программа, когда родители посылали на перевоспитание в одну деревню, так сказать, буржуазных интеллигентов, а их детей в совсем другие по всей стране распределяли. Тем не менее, потом-то они все это поправили, и вот сейчас современные китайцы относятся к своему Мао с большим уважением. В общем, может нам просто учиться уважению вот ко всей своей истории в целом? Тем более, слушайте, завоевание Ленина, достижения, вот, которые благодаря ему были достигнуты, ну, мы же до сих пор, вот мы сами дети вот этого всего, да? Вот мы вот этим созданы на самом деле. Потому что он не просто там социальные лифты там создавал, да, вот сейчас модное слово. Он придумал социальный эскалатор и поставил всю нацию, весь огромный российский народ, там все укоренные народы, он поставил на этот социальный эскалатор, и люди поехали. У нас маршалы, генеральные секретари, философы, там, директора заводов, ректоры университетов. Они откуда? Они из беднейших деревенских семей. Посмотрите, маршал Жуков откуда? Из беднейшей деревенской семьи. Ну, можно всех руководителей советского государства посмотреть. Это беднота, это не низы, и это здорово, потому что это не те олигархические семьи и кланы, которые в Европе, в США вот откровенно правят государством, да, и только успевают своих внуков и детей пропихивать на высшие посты. А именно что вот идет вот это постоянное обновление, истинная демократия. То есть, как ни парадоксально, Ленин стал отцом вот этой всей демократической системы в России, которая существует успешно до сих пор, потому что Владимир Владимирович Путин, я напомню, тоже из бедной ленинградской семьи, обычно, как бы сказать, рабочие люди, его родители и предки. И это очень здорово. То есть вот это вот дает нам возможность обновляться, возможность обновлять нашу элиту. А по поводу, ну, неизбежных там жертв там гражданской войны, а кто начал гражданскую войну? Ты извините, конечно, ее начали белые. Большевики были слишком слабы, они были абсолютно не уверены в своей власти, ничего не могли развязать, никакую войну, они вынуждены были реагировать на террор, которые начали белогвардейские группировки, откровенный террор, там были масштабнейшие террористические атаки, да, им пришлось как-то отвечать. И вот эта вот вообще тема с нашими демографическими потерями во время гражданской войны, она очень коварная, она очень сильно раздувалась в 90-е годы. И вы знаете, у меня есть подозрение, что у нас в 90-е годы были такие демографические потери на ровном месте, когда мы ничего не строили, когда мы только все теряли, что их надо было как-то замазать в общественном сознании и сказать, ой-ой-ой, а вот зато большевики, вот они вот там чего-то много уничтожили. Но это неправда. Если просто посмотреть на цифры демографического роста в Советском Союзе, они невероятные, они зашкаливающие. Несмотря на Великую Отечественную войну, да, о которой ты говорил, там невероятная эта цифра роста населения. Это значит, что народу жилось хорошо, что народ учился, народ работал. Может быть, это вам не говорит ностальгия, Лен? Может, мы просто старые совки тут собрались?
Нет.
Заскорузлые.
Дело в том, что самое главное строительный материал для нации – это исторический оптимизм. Вот до революции у России не было исторического оптимизма. Она вообще не понимала, что это такое. Ни общество, ни властвующие элиты. Никто не знал, что такое исторический оптимизм. Все было заражено коррупцией. Вообще, ну да, наш царь Мукден, наш царь Цусима. Ну, мы не будем вспоминать, что вытворяли аристократы, богатая буржуазия, как жила Матильда Кшесинская, можно почитать в ее воспоминаниях. И все это происходило в стране, где подавляющая, колоссальная, так сказать, доля населения, ну, огромная просто, жила в непроходимой бедности, неграмотности, грязи, эпидемиях и так далее, и так далее, и так далее. Значит, что произошло? В апреле 1917 года Ленин возвращается из Цюриха и произносит свою знаменитую речь на Финляндском вокзале, которая войдет в историю под названием «Апрельские тезисы». И вы просто оцените красоту игры. К октябрю он стал национальным лидером. К октябрю того же года. К нему прислушиваются, его любят. Он считается человеком, который способен повести за собой огромные народные массы. Да, конечно, народ темный. Но, товарищи, предпосылки для революции были созданы элитой, а не оппозицией. Поэтому давайте будем исторически справедливыми. Второй момент, который очень важен. Все, что сегодня называется социальным государством в Европе, это прямая отсылка к тому, что предложил Ленин и осуществил. Бесплатная медицина, бесплатное образование, пенсионное обеспечение и так далее, и так далее, и так далее. Это все советское наследие. Нравится это кому-то, не нравится.
Как под копирку
не
брали.
Не нравится это кому-то, да. Ну вот это так. Примите и утритесь. Третий очень важный момент. Я тут недавно перечитала педагогическую поэму Макаренко. Товарищи, но вы понимаете, о чем шла речь? О том, что детей, которые лишились родителей, сумели поставить на правильный путь, и из них выросли доктора наук, профессора, академики, знаменитые писатели и так далее. Вик очень правильно заметила, что в обществе буржуазном, в обществе тогдашнем, европейском или американском, у этих детей не было бы ни малейшего шанса. Мы все помним, что такое гроздья гнева, мы все помним про Великую депрессию. И если мы посмотрим, что в 29-м году происходило в Советском Союзе, мы удивимся, потому что у нас был как раз экономический рост. Вот вам польза развития собственной экономики. Дальше. Семашко победила все эпидемии, все пандемии. Была организована система народного образования с детского сада вплоть до, соответственно, университетов. То, что касается нас с тобой, Вика, напрямую, и чему, так сказать, мы должны быть обязаны. Никакая европейская или американская женщина в 20-е годы не обладала и десятой долей тех прав, которые были у советских женщин. Потому что наши прапрабабушки могли голосовать, могли работать, могли получать образование, могли выходить замуж, а могли жить просто так, могли делать аборты, что тоже важно, не отчитываясь ни перед кем, распоряжаться собственным телом и так далее. Понимаете, в Европе, во Франции, которая так гордится своей демократией, женщины получили возможность голосовать в 44-м, и только потому, что Деголь оценил вклад француженок в движение сопротивления, возможность завести собственный банковский счет, не отчитываясь при этом перед мужем, в 65-м, а право на аборт в 74-м. Вы понимаете, сколько всего было сделано в Советском Союзе, в частности, для охраны прав женщин и для того, чтобы эти права все время поддерживать, потому что мы знаем Ермольеву, которая открыла промышленное производство пенициллина, организовав его во время войны за 1.5 года. Нам известны имена других женщин-академиков, женщин, которые перелетали через океан, та же Гризодубова.
Роскова Осипенко, да, как стихи до сих пор помню. Гризодубова, Роскова Осипенко.
Ничего подобного нигде не было. Да? Что говорила Паша Ангелина, моя любимая героиня? Подруги на трактор. Женщины получили возможность к развитию колоссально, потому что женщина получила, извините, политическую и финансовую самостоятельность от мужчин. Я просто здесь сделаю небольшой экскурс, может быть, наши слушатели не в курсе. В Англии, где в Британии, где правят на самом деле элиты, состоящие из аристократов, из очень богатой аристократии, земельной в частности, у женщин, которые рождаются в этих семьях, отсутствует возможность любого получения наследства, потому что там действует принцип майората. Все получает старший сын. И поэтому женщина вынуждена для поддержания уровня жизни, к которому мы привыкли, выходить замуж и терпеть. Если вы сейчас почитаете мемуары знаменитых аристократок, которые у нас, кстати, тоже переводились, вы понимаете, что они вынуждены были выходить замуж за гомосексуалистов, за развратников, за наркоманов, потому что это была единственная возможность получить доступ к финансовым ресурсам. И это происходило не когда-то там 400 лет назад, а просто на нашей памяти в 60-е и 70-е годы.
Ну, я бы, кстати, сюда добавил, что, ну, конечно, не в благодарность, но именно поэтому женщины вытащили тыл во время войны. Потому что они тогда занимали должности представителей колхозов, там, я не знаю, руководителей ведомств, просто сами работали, пахали, извиняюсь. А если бы это была забитая барышня какая-нибудь, она вряд ли, не умеющая принимать решения, она бы вряд ли это сделала. И к твоему списку дат добавлю еще одно. Сегрегацию в Соединенных Штатах Америки отменили в 56-м году только.
Причем формально достаточно.
Да, и достаточно формально.
Конечно.
Вот и все. Но что важно еще сказать, вспоминая о Владимире Ильиче, он достаточно простые, понятные всем лозунги выдал, так сказать, обществу. И почему оно за ним пошло? Потому что землю крестьянам это было вообще определяющая вещь. И так далее. Вот эти простые слова, которые он донес до людей, они, с моей точки зрения, сыграли определяющую роль. Ну и в этой связи, хочется, переходя вот к нашей второй теме, за счет чего, собственно говоря, это все обеспечивалось? Потому что надо же еще объяснять, не просто кидать в топку, в пекло людей, а объяснять им, за что они умирают, за что они борются и сражаются. И вот в данном случае, помимо самой уникальной фантастической подготовки самого Ленина, который был и философом, и экономистом, и политиком, и так далее. С ним вот из современных вряд ли кто-нибудь может сравниться по уровню теоретической подготовки.
И
да?
Журналистом, кстати, отличным людям.
Да, и публицистом,
кстати,
конечно.
И главным редактором, да.
Конечно, вот. Но еще и одно мощное средство воздействия – это искусство. Это, конечно, это поэзия. Это живопись, это, условно говоря, Маяковский тот же самый, да, Бонч, Бруевич, это, так сказать, Лебедев-Кумач, наверное, я так тут все перепутал, так сказать. И, конечно же, вспоминаем мы крылатую фразу о том, что для нас самым важнейшим искусством является кино. И все так совпало, да, вот столетие со дня ухода из жизни Владимира Ильича и столетие образования Госкино, Мосфильма, соответственно, вот, которое сейчас отмечается. Вот давайте попробуем об этом феномене немножко поговорить. Какова роль кинематографа советского в том, что удалось построить за эти годы? Кто начнет?
Ну, давайте я начну, потому что, собственно, я по образованию киновед, и, собственно, исторические этапы развития советского кино многократно проходила во время учебы в ВГИКе. Значит, смотрите, что происходит. В 1927 году, это, соответственно, через 10 лет после победы октября, на экраны выходит фильм, который войдет в историю кино как лучший фильм всех времен и народов. Это не обсуждается. Фильм называется «Броненосец Потемкин». Сделал его Сергей Эйзенштейн. И сейчас этот фильм изучается вообще везде, включая французские лицеи, которые специализируются на изучении всяких культурологических феноменов. И, естественно, в киношколах, потому что Сергей Эйзенштейн был первым кинематографистом, был первым режиссером, который вообще изобрел монтаж. До этого монтажа не существовало такого осмысленного, чтобы зрители имели возможность, да, чтобы зрители имели возможность рассмотреть предмет, сюжет, ситуацию с разных точек зрения. Значит, монтаж такого рода был изобретен и предложен Эйзенштейном. Степень воздействия его гениального изобретения мы наблюдаем до сих пор, потому что классическая восьмерка — это когда, так сказать, перебрасывается взгляд на предмет, который или на лицо, которое находится на противоположной стороне. Яркие эмоциональные моменты, когда включается свет или выключается свет, это, собственно, Эйзенштейн придумал, потому что в черно-белом фильме он вручную нарисовал красный флаг, который по флагштоку поднимается на броненосце Потемкине, и в каждой копии, которая была напечатана, он своими руками, значит, лично это все нарисовал. Смотрите, что происходит дальше. Значит, выходит «Броненосец Потемкин», потом выходит фильм «Чапаев. Братьев Васильев». Вообще кино, почему кино стало действительно важнейшим, и именно у нас, нигде в мире этого не было, и Голливуд на самом деле отдыхает в этом смысле, потому что это был единственный медиум, скажем так, единственный источник передачи идей в их наиболее понятной визуальной форме. Кстати, Лёша, вот тебе, так сказать, привет от визуальности. Американцы потом эту идею подхватили и развили, но на самом деле ее основоположники жили в Российской империи, потому что, напомню, Эйзенштейн родился в Риге. Так вот, визуальные эффекты стали самыми главными в агитации и пропаганде, мы не стесняемся этого слова, идеи советской власти. Дальше «Братья Васильевы», дальше «Война» и пропагандистские агитационные фильмы, среди которых, конечно, «Гениальная радуга». И дальше мы приходим к оттепели и к тому, что Колотозов снял «Летят журавли», где вся операторская нынешняя школа, все операторское искусство, все операторские приемы были заложены знаменитым Сергеем Марусевским. Вот вы сегодня берете абсолютно любой фильм, французский, американский, британский, индийский, ну какой угодно, они все сделаны на кальке визуальных образов, придуманных Сергеем Марусевским. И я не говорю уже о лиричности, которая появилась в 60-е годы, которую у нас тоже сперли, ну, скажем так, воспользовались, потому что все-таки советское кино ездило по международным фестивалям, и приемы, которые художественно использовались, они тут же брались замкнутым кинематографом. Поэтому, товарищи, ну, давайте мы скажем о том, что Таревич, который снимал анимационные картины, как сейчас говорят, раньше это говорил, называлось мультипликация, он тоже все придумал, вот всех этих жучков, паучков, которых он разрисовывал. И все это вышло, и все это было использовано Диснеем, и дальше. Поэтому нам есть что праздновать, потому что мы, в силу того, что искусство кино для нас было важнейшим, мы заложили основы всего современного кинематографа, где бы сейчас этот кинематограф не существовал.
Лен, ты обалденно рассказываешь, но я хочу сказать нашим слушателям, что, конечно, по радио смотреть кино не совсем удачно, а я всем рекомендую очень замечательный документальный фильм ВГТРК «Красный проект». Лена Караева принимала участие в его создании. И если весь «Красный проект» посвящен, ну, истории советского государства, его политике, экономике, все историческим событиям, то Лена как раз отвечала за часть, посвященную советскому кино. И лично мне кажется, что это самая нежная, человечная и душевная часть вот этого замечательного фильма. Так что я всем очень рекомендую смотреть «Красный проект». Там с подачи Лены Караевой вы моментально разберетесь в истории советского кино и сможете вот лекции такие же, как она, читать своим детям и внукам, рассказывать, что это было.
Слушайте, а «Бочки-ложки»-то можно пару слов сказать? А вот в 70-х, 80-х годах кино превратилось в идеологический фундамент того, что с нами произошло несколько позже. Блистательный фильм, например, «Полеты во сне и наяву», или там «Кин-дза-дза», например, но какой же уныние и пессимизм.
«Или осенний марафон». «Или осенний марафон».
Ну, например, там названий много.
Леша, да. Это был уже упадок Советской империи, и мы действительно вошли в эпоху исторического пессимизма. Вот хорошо это Лена расписала, на самом деле. Исторический оптимизм, весь его ресурс просто иссяк. Но печаль не только в том, что стали выходить такие упаднические чернушные фильмы, а потом вообще пошла официальная чернуха. Вот так ты называлась? Чернуха. В театре тоже был, например, чернуха в литературе. Ужас в том, что вот это упадническое, декадентское, пессимистическое советское искусство, оно начисто вытеснило с наших экранов, с наших сцен вот то, что было хорошего, все великие шедевры, созданные в советскую эпоху. Посмотрите, какой печальный парадокс наблюдается сегодня. Во всех киношколах проходят не только Эйзенштейна, Лен, проходят Пудовкина, проходят Довженко, проходят Марка Донского, у Русевского и Колотозова я просто молчу, ну, Тарковского, естественно, всех этих великих режиссеров, а вы часто видите их на экранах там того же самого отечественного телевидения. Где вот эти все шедевры? Почему фильм «Чапаев» не идет, условно говоря, каждую субботу по нашим телеканалам, чтобы дети могли смотреть и волноваться, а Чапаев выплывет на этот раз или не выплывет? Потому что это абсолютно на века...
что выплывет.
Это абсолютно на века шедевр. Я показываю своим детям Александра Невского, Ивана Грозного. Они смотрят, открыв рот, просто с полным восторгом. Это, как сказать, не только вот, ну, классика, вот кино, когда это звучит очень сухо. Это очень хорошие фильмы. Настолько хорошие, что сегодня до их уровня практически невозможно дотянуться. Там проработано, ну, начиная с музыкальной партитуры, начиная с сценария и заканчивая костюмами, ролями, гримом, ну, буквально вот мельчайшими деталями. Это абсолютно шедевры. И, кстати, у Никиты Михалкова была очень интересная идея ввести курс преподавания кино. Вот как Лена говорит, в некоторых французских лицеях есть возможность изучать историю кино. Так, я считаю, история советского кино была бы очень интересна, чтобы ее в школах изучать, и чтобы дети просто получали наслаждение там раз в неделю на этих уроках, отсматривая эти потрясающие красоты кадры, да, великолепные совершенно. И мне кажется, что вот одним из доказательств, как ни странно, ну, таких доказательств, вот, да, ну, жизнеспособности советского проекта, в том числе ленинского проекта, было то невероятное искусство, которое создавалось у нас, начиная с 1917-18 года. Невероятное совершенно искусство. Нам говорят, что там якобы корни его там в царской России. Да ничего, это не корни. Ну,
Серебряный
понятно,
век, ты хочешь сказать? Да?
Я считаю, что... Да, я считаю, что это был абсолютно самостоятельный взрыв такой. Да, мне кажется, это была вот новая формация деятеля искусства, потому что даже там Булгаков своим симпатиями к белым, нет, он бы иначе развивался. Почему Пастернак и Маяковский так писали здорово про Ленина? Ну что, их, извините меня, заставляли? Нет, это смешно говорить об этом. Невероятно был взрыв вот этого художественного энтузиазма, и то, что вот сейчас у нас в культуре так плоховатенько все, ну, в общем, тоже печальный синдром. Я считаю, нам надо чаще вспоминать. Мы мало очень говорим... Ну да, в общем, мы...
И просто плохо.
Печально то, что вот эти сегодняшние люди, они не дают нам вспоминать, потому что им страшно сравнение. Ну как, если современного композитора сравнить с Прокофьевым и Шостаковичем? Им будет очень неловко. Поэтому музыка Прокофьева звучит очень редко. Как современного режиссера сравнивать с Эйзенштейном? Поэтому мы Эйзенштейна почти не видим на наших экранах. Вот в чем печаль.
Ну, слушайте, ведь и скульптор Шадар тоже это уже пролетарское искусство. И художник Дайнеко. Замечательно, очень его люблю, обожаю просто. Потому что вот такой культ... вот этого, не знаю, да, даже просто тело, да, которое вот он привнес, так сказать, в наше искусство, я думаю, что это останется,
конечно.
Останется в веках. Так что там...
И осталось.
Да, несмотря...
Слушайте, дайте я вот что скажу. Смотри, Вик, вот ты сказала, ну, конечно, не может быть никакого, так сказать, генезиса от Серебряного века, потому что это просто все было с обратным знаком. Серебряный век — это полный декаденс и деграданс, воспевание того и другого. А там появился после 17-го года, извините, исторический оптимизм. И, естественно, если исторический оптимизм, значит, есть свобода. И именно поэтому советское искусство, авангард и все остальное ворвались просто, как вот матросы ворвались в Зимний дворец, точно так же они ворвались на все сценические кино и прочие площадки Европы и Америки в свое время.
Ну, давайте на этом первую часть закончим. Там еще масса примеров. Кстати говоря, я с вами не совсем согласен. А вот Багрицкого куда девать? Он с одной стороны оттуда, а с другой отсюда. И многие из этих, и Маяковский тот же самый, тоже начинал в те годы, а потом, соответственно, привнес в свое искусство какие-то другие нотки. Потому что талантливый человек воспринимает время по-разному. Вот он мог воспринимать его так, а потом иначе и так далее. То есть не надо тут ничего и никого загонять в какие-то рамки. Разумеется, это разные вещи, но некая преемственность все-таки есть. Декаданса, может быть, и нет. На других платформах все это развивается, но все это есть. Ну, у нас еще не менее интересные темы присутствуют, и мы их затронем после новостей. Это «Секс, культ, просвет». Вика Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. Продолжим. Продолжим.